Небольшое окошко в спальне выходило на крыши и водосточные трубы. Забравшись на кровать, дверь дотянулась до него, открыла и насыпала на подоконник хлебных крошек.
«Зачем ты это делаешь?» — удивился Ричард. «Я ничего не понимаю».
«Ну, разумеется», — кивнула дверь. «Тихо».
Послышалось хлопанье крыльев, и на подоконник сел сизый голубь с перьями, отливающими красным и зеленым. Он стал клевать крошки, и дверь осторожно взяла его в руки. Голубь с любопытством смотрел на нее, но не вырывался. Они сели на кровать. Дверь попросила Ричарда подержать голубя, а сама прижала к его лапке записку и принялась приматывать ее ярко-синей резинкой, которой Ричард перевязывал счета за электричество. Он не особенно любил голубей и совсем не умел их держать.
«Зачем тебе это?» — спросил он.
«Голубь ведь не почтовый, а самый обыкновенный, из тех, что гадят на голову Нельсона».
«Точно»,
— согласилась дверь. На щеке у нее красовалась ссадина, грязные и рыжеватые волосы были спутаны, хотя и не до такой степени, чтобы их уже невозможно было расчесать. А глаза... Ричард вдруг понял, что не может сказать, какого они цвета. Ни голубые, ни зеленые, ни карие, ни серые. Они напоминали огненный опал, мерцая голубыми, зелеными, красными и желтыми искорками, которые вспыхивали, гасли и тут же вспыхивали снова. Дверь забрала у Ричарда голубя, поднесла его к лицу и заглянула птице в глаза. Склонив голову на бок, голубь уставился на нее своими черными глазками-бусинками.
«Значит так», — сказала дверь и
издала очень странный звук, похожий на голубиное воркование.
«Значит так... Ты должна отыскать маркиза Карабаса. Понятно?»
Птица заворковала в ответ.
«Умница. Это очень важно, так что...»
Голубка прервала ее громким недовольным воркованием.
«Ну, прости», —
сказала дверь.
«Ты и сама отлично знаешь, что делать».
Она поднесла голубку к окну и выпустила на волю. Ричард удивленно наблюдал за ней.
«Надо же! Такое впечатление, будто она тебя поняла», — проговорил он, когда птица взметнулась в небо и скрылась за крышами.
«Ну да», — отозвалась девушка. «Теперь придется подождать».
Подойдя к книжному шкафу, она взяла с полки «Мэнсфилд Парк». Ричард и не знал, что у него есть эта книга. И отправилась в гостиную. Ричард побрел за ней. Дверь уселась на диван и стала читать.
Наиболее крупное произведение знаменитой английской писательницы Джейн Остен.
«Это прозвище?» — спросил он.
«Что?»
«Дверь».
«Нет, меня так и зовут. Дверь».
«Дверь?»
«Да, как то, что ты открываешь, чтобы куда-нибудь войти».
«А, чтобы сказать хоть что-нибудь», — Ричард брякнул. «Что за имя такое? Дверь?»
Она подняла на него свои странного цвета глаза и ответила:
«Мое имя»,
и вернулась к Джейн Остен. Ричард взял пульт и включил телевизор. Переключил канал, раз, другой, третий, вздохнул.
«А чего мы ждем?»
Дверь перевернула страницу и сказала, не отрываясь от книги:
«Ответа».
«Какого ответа?»
Дверь пожала плечами.
«Ну ладно», — пробормотал Ричард.
Тут он вдруг заметил, что у нее очень бледная кожа. Раньше это было сложно разглядеть под слоем грязи и засохшей крови. «Интересно, она такая бледная, потому что чем-то больна? Или от потери крови? Или просто редко выходит на улицу? А может, у нее малокровие? Может, она сидела в тюрьме? Хотя вряд ли, слишком уж она молоденькая. А вдруг тот тип не соврал, и она действительно сумасшедшая?
Скажи, а когда те люди вошли...»
«Люди?»
— ее опаловые глаза блеснули.
«Крупп и... Вандербильт».
«Вандемар».
Дверь на секунду задумалась, потом кивнула.
«Ну да, они похожи на людей. Две ноги, две руки, голова.
«Так вот», — продолжил Ричард, — «куда ты делась, когда они зашли в квартиру?»
Лизнув палец, она перевернула страницу.
«Я была здесь».
«Но в его квартире просто невозможно спрятаться, а наружу она точно не выходила». «Но...»
Послышался шорох, и из груды видеокассет под телевизором выскочил какой-то темный зверек, покрупнее мыши.
«Господи!» —
воскликнул Ричард и запустил в зверька пультом. Пульт ударился о видеокассеты и с громким стуком упал на пол. Зверек исчез.
«Ричард!»
— крикнула дверь.
«Не бойся», — сказал он. «Это всего лишь крыса».
Она возмущенно посмотрела на него.
«Разумеется, это всего лишь крыса. И ты ее, беднягу, сильно напугал».
Дверь огляделась, потом тихо свистнула.
«Эй!» —
позвала она и, отложив Мэнсфилд Парк, опустилась на колени.
«Эй, где вы?»
Она снова сердито глянула на Ричарда.
«Если ты ее покалечил...» — с угрозой в голосе начала она, а потом тихо и очень вежливо обратилась к крысе. «Простите, он полный кретин. Вы где?»
«Я не кретин», — возмутился Ричард.
«Тсс!»
— шикнула дверь.
«Куда вы делись?»
Тут из-под дивана показался розовый носик. Через пару секунд зверек осторожно высунул голову и подозрительно оглядел черными глазками комнату.
«Да, это точно не мышь», — подумал Ричард. «Мыши гораздо мельче».
«Здравствуйте», — радостно сказала дверь. «С вами все в порядке?»
Она протянула руку. Зверек вскарабкался ей на ладонь, а потом пробежал по руке до локтя и там остановился. Дверь погладила его пальцем по пушистой шерстке. Это была темно-коричневая крыса с длинным розовым хвостом. К ее брюшку был привязан сложенный листок бумаги.
«Это крыса», — сказал Ричард, решив, что иногда говорить очевидное простительно.
«Конечно, крыса. Ты не хочешь извиниться?»
«Что?»
«Извинись».
«Может, он не раз слышал? Или сошел с ума?»
«Перед крысой?»
Дверь промолчала, давая понять, что он понял правильно.
«Простите», — с достоинством сказал Ричард крысе. «Я не хотел вас напугать».
Крыса посмотрела на дверь.
«Нет-нет, он правда не хотел», — сказала девушка. «Это не просто слова. Что вы мне принесли?»
Она отвязала сложенный в несколько раз клочок оберточной бумаги. Ричард заметил, что он был примотан к крысе обрывком ярко-синей резинки. Дверь развернула листок, испещренный мелкими буквами. Быстро пробежав письмо глазами, девушка кивнула.
«Спасибо», — сказала она крысе. «Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали».
Крыса спрыгнула на пол, бросила гневный взгляд на Ричарда и скрылась. Девушка по имени Дверь протянула Ричарду обрывок бумаги.
«На, прочитай»,
— велела она. День клонился к вечеру. Начало темнеть, осень уже давно вступила в свои права. Ричард доехал на метро до Тоттенхэм-Корт-Роуд и теперь шел на запад по Оксфорд-стрит. В руках он держал клочок коричневой оберточной бумаги. На Оксфорд-стрит было множество магазинов, поэтому даже сейчас, в сумерки, тут толпились туристы.
«Это записка», — сказала она, вручая ему мятый обрывок бумаги. «От маркиза Карабаса».
Ричарду показалось, что он уже где-то встречал это имя.
«Замечательно», — сказал он. «Должно быть, у него закончились открытки».
«Просто так быстрее».
Он прошел мимо шумного, залитого ярким светом огромного магазина Virgin, мимо магазинчика для туристов, в котором продавались шлемы лондонских полицейских и крошечные модели красных двухэтажных лондонских автобусов, мимо кафе, где продавали пиццу кусками, а потом повернул направо.
Ты должен сделать все так, как написано в записке. Смотри, чтобы за тобой никто не следил».
Дверь вздохнула и добавила:
«Не надо было тебя во все это впутывать».
«Если я все сделаю, ты сможешь уйти из моей квартиры?»
«Да».
Он свернул на Хенвей-стрит. И хотя шумная, ярко освещенная Оксфорд-стрит была всего в двух шагах, словно попал в другой город. Хенвей-стрит казалась пустынной, заброшенной. Узкая темная улица, больше похожая на переулок, с мрачными магазинами звукозаписи и закрытыми ресторанами. Ее освещал лишь свет из окон нелегальных пабов на верхних этажах домов. Ричард почувствовал страх.
«Сверни направо на Хенвей-стрит, потом налево на Хенвей-плейс, потом еще раз направо, на Орм-Пэссидж. Остановись возле первого фонаря».
«Ты уверена, что так надо?»
«Да».
Ричард не помнил Орм-Пэссидж, хотя и бывал на Хенвей-плейс не раз. Здесь в одном из подвалов находился индийский ресторан, который обожал его коллега Гарри. Насколько Ричард помнил, Хенвей-плейс заканчивался тупиком. Ресторан назывался «Мандир». Ричард прошел мимо ярко освещенного входа, глянув на лестницу, ведущую вниз в ресторан, и повернул налево. Он ошибался. Отсюда действительно можно было свернуть на Орм-Пэссидж. На стене даже висела табличка «Орм-Пэссидж, номер один». Неудивительно, что он раньше не замечал этой улицы. Ее и улицей-то нельзя было назвать. Просто узкий переулок, освещенный газовыми фонарями. «Таких сейчас почти не осталось», — подумал Ричард и поднес клочок бумаги к свету.
«Трижды повернись вокруг себя против движения солнца. Против движения солнца — это то же самое, что против часовой стрелки, Ричард».
Он три раза повернулся, чувствуя себя полным идиотом. «Зачем вообще все это выделывать, чтобы встретиться с твоим другом? Это ж какая-то чепуха».
«Это не чепуха. Поверь мне, просто сделай это ради меня, ладно?» И она улыбнулась.
Ричард остановился, подождал немного и прошел до конца улицы. Пусто. Никого. Рядом с железным мусорным баком груда тряпья.
«Эй!» — крикнул Ричард. «Есть тут кто? Я друг двери. Эй!»
Нет, тут никого не было. Ричард облегченно вздохнул. Теперь можно спокойно вернуться домой и сказать девушке, что ничего не получилось. Потом он вызовет кого надо, и они во всем разберутся. Скомкав бумагу, он бросил ее в бак. В ту же секунду то, что Ричард принял за груду тряпья, зашевелилось. Поднялась, мелькнула рука и на лету поймала скомканный листок.
«Это, кажется, мое», — сказал маркиз Карабас.
На нем был огромный черный плащ, немного смахивавший на сюртук, и высокие черные сапоги, а под плащом что-то рваное и грязное. В свете фонарей на темном лице ярко поблескивали белки глаз. Он тут же улыбнулся, обнажив белые зубы, словно в ответ на шутку, понятную ему одному. Поклонился Ричарду и сказал:
«Маркиз Карабас к вашим услугам. А вы?»
Замялся Ричард.
«Вы Ричард Мэхью, тот самый молодой человек, который спас нашу раненую дверь. Как она?»
«Нормально. Ее рука все еще...»
«Не переживай. С ней все будет в порядке. У всех членов ее семьи раны заживают в мгновение ока. Странно вообще-то, что их удалось убить».
Говоря все это, маркиз Карабас ходил взад-вперед, как тигр в клетке. Ричард понял, что он из тех людей, которые не могут усидеть на месте.
«А что, ее семью убили?» — спросил он.
«Боюсь, мы так ничего не успеем, если ты еще будешь спрашивать о том, что тебя не касается», —
ответил маркиз, останавливаясь напротив Ричарда.
«Садись», — велел он.
Ричард огляделся. «Куда бы здесь сесть?» Взяв его за плечо, маркиз силой толкнул Ричарда, так что тот упал навзничь на мостовую.
Она отлично знает, что мои услуги стоят недешево. Что она предлагает?»
«В каком смысле?»
«Каковы условия сделки? Она ведь прислала тебя заключить со мной сделку. За просто так я никому не помогаю».
Ричард пожал плечами, насколько это возможно сделать, лежа на спине.
«Она велела передать, что хочет, чтобы вы отвели ее домой, а я понятия не имею, где ее дом, и наняли для нее телохранителя».
Даже когда маркиз стоял спокойно, его глаза все время бегали, вверх-вниз, туда-сюда, словно он что-то искал или о чем-то думал. Складывал, вычитал, взвешивал. Может, он ненормальный?
«А взамен? Что она предлагает взамен?»
И отвернулся.
«Она мне ничего не предлагает».
Похоже, он смертельно обиделся. Ричард поднялся на ноги.
«Ну, по крайней мере, ни о каких деньгах она не говорила. Сказала только, что будет у вас в долгу».
Глаза маркиза блеснули.
«В каком долгу?»
«В огромном долгу», — сказал Ричард. «Она сказала, что будет у вас в огромном долгу».
Карабас ухмыльнулся, как голодная пантера, завидевшая в лесу ребенка. Потом снова повернулся к Ричарду.
«И ты оставил ее совсем одну?» — воскликнул он. «В то время как Круп и Вандемар рыщут по городу. Так чего ж мы ждем?»
Он встал на колени перед люком у обочины, выхватил из кармана какой-то металлический предмет, воткнул его в щель и нажал. Люк открылся. Маркиз сунул предмет на место и вытащил из другого кармана нечто, похожее, как показалось Ричарду, на длинную римскую свечу или факел.
Римская свеча — род фейерверка.
Маркиз провел по нему рукой, и он загорелся, освещая улицу ярко-красным светом.
«А можно спросить?» — вмешался Ричард.
«Нет, конечно», — отозвался маркиз. «Значит так, никаких вопросов, ответов ты все равно не получишь. Не отставай от меня ни на шаг, и даже не пытайся понять, что происходит, ясно?»
«Но...»
«И самое главное...» «Никаких «но». А теперь в путь. Прекрасная дама в опасности», — заявил Карабас. «Нельзя терять ни минуты. Вперед!»
С этими словами он указал в темноту канализационного люка. Ричард спускался по лестнице, прикрепленной к стенке канализационной шахты, чувствуя себя таким потерянным, что даже первоклассный детектив не смог бы его теперь найти.